Невыдуманные истории с СВУ.
Приветствую вас, дорогие мои радиослушатели. Сегодня мы продолжаем с вами слушать рассказы из цикла «Невыдуманные истории СВО». Случилась эта история 5 января 2025 года. Первый час дня, я дома, пишу. Телефонный звонок. Это мне звонит дежурная свечница из нашего храма. «Батюшка, вас тут ждут молодые люди, подойдите, пожалуйста». Про себя так думаю, что люди эти немножко не вовремя, но все равно надо идти к ним, раз уж они пришли. Собрался и выдвинулся быстро. На улице довольно тепло, примерно минус 15 градусов по Цельсию. Быстренько пробежался до храма, перекрестился по обычаю и вхожу в притвор, по ходу отряхивая обувь от налипшего на нее снега. В полумраке притвора вижу идущих мне навстречу юношу в военной форме и женщину. Лиц сразу не разглядел, но обратился к ним первым. «Вы меня ждете?» Они закивали головами. И тут я почему-то спросил женщину: «Вы ждете ребенка?» Она ответила мне отрицательно: «Нет». Я продолжил знакомство. «Так, что вас привело ко мне в храм?» Они: «Мы хотим венчаться, быстро», вместе заговорили они. «Ой», говорю им, «не спешите, мы не беремся венчать неизвестно кого, а вы для меня таковы сейчас. Я вас не знаю и в первый раз вижу. А вдруг вы сразу же разведетесь?» «Ну, не сразу, а, скажем, там, через год, два или три, четыре. Мы венчаем на всю жизнь, и при этом желаем иметь хоть какие-то гарантии, что вы не разведетесь. А главной гарантией для всех нас является страх Божий, вера в Бога, ваше присутствие в храме, в жизни церкви. Давайте пройдем в храм на свет, и там познакомимся поближе». В дневном свете образ этой пары сразу разделился, в моем внимании, надвое. Акцент внимания определился на женщине. И без улыбки этот акцент рассматривать было невозможно. Некрасовская женщина. Из поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Смотрела на меня ярко-голубыми, васильковыми глазами. Статная, шатенка, с богатой шевелюрой. Примерно 170 сантиметров роста. При этом на высоких каблуках, в дубленке, обрамленной лисьим воротником и в лисьей шапке, с огромными гиперакцентированно обведенными синим карандашом глазами, довольно сильно подкачанными губами, при этом еще и ярко выделенными алой губной помадой, с нарумяненными щеками, с раскрашенными в синий цвет ногтями, которые были не менее 3 сантиметров длины. Она просто вытягивала из меня смайлик, но я сдержался. И я улыбнулся, но скромно, в душе, без осуждения. Почему улыбнулся? Потому что сразу во мне сработала ассоциация из детства, и захотелось крикнуть на весь цирк: «Анжела!» Окончательным штрихом к ее образу стала глобальная сеть тату, которая выползала у нее из-под одежды на все открытые места тела, на шею, по кругу, на руки, из-под рукавов и так далее. Я спросил ее о имени и возрасте. Получилось, что ей 29 лет. Она уже была в браке, у нее 2 детей, а муж ушел от нее к другой женщине. А что же юноша? Я не ошибся, когда так сразу его идентифицировал. Ему оказалось всего 24 года. Русоволосый славянин, соответствующим его происхождению именем Вячеслав. Такой вот русский красавчик. Примерно тоже 170 сантиметров роста, жилистый, с мужественным, но еще безусым лицом. Наивный девственник. При этом он оказался еще и хорошо обстрелянным бойцом, штурмовиком, который служит в СВО по контракту уже 2-й год и приехал в отпуск, где и познакомился с этой распрекрасной Аней. Знакомы они с ней всего один этот самый отпускной месяц. «Мамочка моя», — подумалось мне, — «ясно, как белый день, что любви тут пока еще нет, а есть нечто лишь увлечение и жалость. Он принял даже не любовь, а жалость за любовь. И что мне делать?» Я помолился в душе и решил отговаривать их от этого поступка. От венчания. Дорогие мои слушатели, прошу вас, теперь не примите дальнейший мой рассказ как хвастовство. Кто хоть немного знаком близко с родом нашей священнической деятельности, тот хорошо знает про дары, которые нам батюшкам, давно служащим, преподносит Святой Дух, и первый из них – человековедение, в самых разных выражениях. Посадил я их вместе напротив себя и сказал так: «Слава, прими как предупреждение, вот пред тобой Анна, она по жизни очень умная, она старше тебя и пока что умнее тебя, она в любом случае будет всегда давлеть над тобою, если не примет, конечно, от всего сердца, что первым в семье должен быть ты. Она отчаянная перфекционистка, которая всю жизнь будет требовать от тебя улучшения условий жизни и чистоты в жилых помещениях, а ты не перфекционист. Она очень любит деньги, не ради богатства, а ради самовыражения и достатка в семье. И она будет их от тебя требовать постоянно. Она хорошая хозяйка и очень талантливая мать, воспитательница. Но у нее отчаянный комплекс неполноценности, потому что она считает себя некрасивой, и тебе придется немало тратиться на ее красоту, немало вкладываться в ее здоровье. А еще она, вот уже взрослая, она сильно вспыльчива, хотя, конечно, быстро отходит, и у нее очень длинная память, где она часто делает акценты на мелочах. А это повод для ссор. Ты готов ко всему этому? Если нет, то сразу откажи. И не мучай женщину, не морочь ей голову. Вячеслав выслушал меня внимательно и, глядя в глаза Ане, переспросил ее: «Это так?» И о, Аня, само смирение, отвечает ему, что это все чистая правда. Продолжая говорить, я обратился к Ане и говорю ей: «Анна, перед вами человек, который в данный момент стоит в ценностном выражении намного дороже вас. Он чист, красив, силен физически и здоров. Смел, молод, имеет склонность быть крупным руководителем и самостоятелен, знает места, где вводятся деньги и умеет их добывать, он трудолюбив, артистичен, у него большой интеллектуальный горизонт и, соответственно, большие перспективы. Он разносторонний человек, а вы со своим перфекционизмом способны подавлять его желание летать, чего делать его семье будет нельзя вам. А еще он верный и преданный муж, который сам по себе будет всю жизнь носить вас на руках и при этом делать вам, помните того, как в кино, ку, как принцессе. Вы готовы испортить ему жизнь? Вы готовы сделать его жизнь счастливой и всю жизнь первой приседать перед ним, как перед первым в семье? Как будто не у вас малиновые штаны, а у него». Аня зарделась и молча потупила глаза. Я отвел Вячеслава в сторону и говорю ему: «Слава, зачем тебе эта взрослая женщина? Зачем тебе ее дети? Остановись. Тут развод, ну, практически неминуем. Ну, я тебе говорю, ну, где-то вот 70% точно. У тебя только 30% остается. Остановись». И вот что он мне ответил: «Батюшка, я думал об этом. Думал много дней. И все же решился на брак с ней. А подвигло меня на это понимание моего сегодняшнего положения. Я смертник. 13 января я возвращаюсь в окопы. Я сознательно иду туда и сознательно готов к смерти. А смерть там везде. И исходя из статистики, я практически не жилец. Уповаю только на волю Божью. А если так, то пусть моя смерть, если она случится, послужит основанием для лучшей жизни других людей, буквально говорю. Пусть моя законная жена и ее дети нормально проживут свою жизнь за счет тех материальных средств, которые за меня выплатит им государство. Этих денег там немало. Я хочу сделать это добро для них, для нее. И уже сделал. 13 утром у нас роспись в ЗАГСе. Прошу и вас нас повенчать перед Богом». Я заплакал. Немного обождав, говорю им: «Я согласен. Согласен вас повенчать. Готовьтесь на следующее воскресенье». В воскресенье по окончанию божественной литургии мы их повенчали. Прошло полмесяца, я уже второй день был в командировке, в военном госпитале, в зоне СВО, когда Анна прислала мне смс-ку по WhatsApp, где была фотокопия их свидетельства о заключении брака с припиской, где было написано: «Батюшка, вы оказались правы, я беременная. Спасибо вам за все. Спасибо».
Выдуманные истории со СВО.